Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Чудо происходит тогда, когда Бог начинает разговаривать с человеком. Но каково быть пророком Божьим? Зачем отдавать жизнь Богу? Готовы ли мы к тому, что последует за этим решением? Несем ли мы ответственность за происходящее в обществе? И как говорить о нравственности, когда твоя жизнь становится проповедью о безнравственности окружающих? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях тоже, как обычно, пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь, здравствуйте все.
Вот он так недобро на меня смотрит, я даже не понимаю, почему на меня пастор Петр Морозов недобро смотрит. Может быть, он как-то вжился в роль героя нашей сегодняшней передачи. А сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем наш цикл «Неидеальные герои Ветхого Завета». Вот, и он качает головой, недоволен он мной. Вот, и сегодня мы поговорим про... Ну, зайдем на малых пророков, да, так называются книги Библии, небольшие по объему написанные.
Но очень талантливые.
И, соответственно, сегодня мы будем говорить про первого из этих малых пророков, пророка Осию. Друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте с вами поговорим о том, как быть пророком. Вообще, вот как вы думаете, любимая тема, мне кажется, ну, по крайней мере, она была любима во времена моей христианской юности. Да, вот что такое пророчество, и вот молилось ли пророчество или нет, есть ли до сих пор пророчество или нет, что такое вообще сегодня, например, есть ли сегодня, например, пророки или нет, и как это проявляется вообще в жизни церкви. Но мы поговорим прежде всего о том, что такое вообще пророчество, да, каково это быть пророком. А начну я вот с чего. Скажи-ка мне, а вот ты любишь, Петр, Ветхий Завет больше, чем Новый?
Почему такой вопрос?
Потому что все, скажем, когда мы начинаем вот с тобой выбирать тему для эфира, то ты всегда склоняешься в сторону ветхозаветных, да, каких-то историй.
Знаешь, есть распространенное мнение о том, что Новый Завет — это ключик к пониманию Ветхого Завета, но я бы сказал так, что и в обратную сторону это тоже действует, и ты до конца не осознаешь и не поймешь Новый Завет, потому что ты не знаешь, откуда растут ноги. Ну и мы уже говорили, это фраза уже такая, набившая оскомину, и тем не менее, когда Павел писал Тимофею о том, что все Писание богодухновенно, то есть Нового Завета не было. Вот, был только пророки были, закон, исторические книги, книги мудрости, поэзия. И, конечно, он имел в виду именно это. Сейчас у нас есть Новый Завет, и мы к нему обращаемся, но до конца, может быть, и не понимаем, что можем использовать Новый Завет ровно так же, как когда-то фарисеи использовали Ветхий Завет. И вот как раз Ветхий Завет помогает избежать этой ошибки, увидеть, что Бог и тогда обращал внимание на определенные моменты, но мы способны, наша испорченность такова, что мы способны эти моменты не замечать. А пророки как раз они помогают увидеть то, чего мы не хотим видеть.
Угу. Ну, давай попробуем поговорить, что такое пророки. Вот Андрей присоединился к нам, написал, что, по-моему, пророков в нынешнее время, по-моему, нету. Как ты относишься? Есть ли в современное время вот такое пророческое служение, которое мы читаем, например, там, Ветхий Завет, в Ветхом Завете, даже в, скажем, во времена, да, формирования церкви апостольской?
Ну, надо сказать, что пророки — это не только те люди, которые могут что-то предсказывать, и скорее даже не те люди, которые могут предсказывать, а те, которые возвещают волю Бога и говорят правду, которая может быть неприятной, на которую не обращают.
Понял кто. То есть, значит, большинство верующих, которые выступают на членских собраниях, да, требуя отставки пасторов, это пророки, да?
Ты знаешь, я хочу сказать, что вся штука в том, что когда мы говорим о пророках, мы сразу склоняемся, вот переносим все это в церковь.
Естественно.
Пророки говорили не в синагогах, пророки обращались к обществу. Это было общество, это была страна, это было религиозное государство, и они обращались к обществу. И когда ты задаешься вопросом, есть ли сегодня пророки, ну, мне кажется, что возможно, есть, и, возможно, они отражают мнение Бога о том, что происходит на самом деле. И, как правило, если ты заметил, что история у Израиля огромная, большая, а пророков, которые бы удостоились чести поместиться в канон, не так и много.
Угу.
То есть ты сам понимаешь, что было пророков очень много, были пророческие школы, а говоривших вот волю Бога, излагавших, и тот взгляд, который отражает реальность, не так и много. Поэтому сегодня каждый может себя считать кем угодно, но чтобы быть пророком, нужно говорить, ну, нужно видеть так, как видит Бог эту ситуацию. И, конечно, это дар, и тут ничего не попишешь, я могу назвать себя пророком, но если у меня нет этого дара, то я, увы. Ях.
Но, ты знаешь, вот какое-то время, я помню просто, опять же, свою христианскую юность, вот, и в это время, скажем, было очень, скажем, пророческое служение было очень модным, да? Ну, почему там, значит, вот особо пророки, особо избранные, их называли особо избранные сосуды, да, они там возвещали вещи. Для меня, правда, всегда была загадка, почему вот новомодные вот эти пророки, все время у них очень довольно однотипные высказывания были пророческие, да. Но понятно, что, например, сегодня, если ты зайдешь, ну, вот в определенную церковь, да, к тебе может подойти человек и сказать, мол, ну вот, друзья дорогие, а вот, знаете, у меня к тебе есть слово от Бога, да? Вот действительно это слово от Бога или нет? Это вот для меня вопрос, на самом деле.
Ну, смотри, относительно того, что могут тебе сказать церкви, я ничего сказать не могу, особенно про церкви вот такого толка, о которых ты говоришь, но могу сказать, что мы слушаем проповеди, потому что это тоже отчасти пророческое служение. Проповедник изучает Писание, изучает мнение Бога, изучает контекст, в котором произносилось это мнение, и пытается передать те принципы, на которых строилась проповедь тогда, или там пророческое служение, чтобы сегодня мы эти принципы усвоили. Это отчасти тоже пророческое служение. Вот. А когда отдельно взятый человек, ну, может быть, но тут всегда нужно, мне кажется, у нас есть откровение, мы можем свериться, и если это противоречит, ну, таким основным направлениям, которые нам известны из Писания, можем пожать плечами и пойти дальше.
Угу. Но сегодня как раз я бы хотел, чтобы мы поговорили о пророке, да? Что такое пророческое служение? Каково это быть пророком? Друзья, присоединяйтесь к нам. Я напоминаю, что Theos Media – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете пройти по ссылочке, которая будет в описании к видео. Соответственно, выбрать проект, например, проект «Погружение», передача «Погружение», вот, выбрать сумму. И, конечно же, мы очень будем рады и благодарны, если вы примете решение постоянно поддерживать проект какой-то суммой. Именно благодаря вам, собственно, мы выходим в эфир, и вы видите, и многие люди могут услышать и увидеть наши эфиры, и услышать Евангелие Иисуса Христа. И также, если вы оказались в тяжелой, в нелегкой жизненной ситуации, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Вот прямо над пастором Петром Морозовым есть телефончик, телефон доверия 8 800 333 1706. Вы увидите в шапочке нашего видео, нашего эфира. Можете по нему позвонить 8 800 333 1706. И, соответственно, вы сможете получить духовную и психологическую помощь, и это анонимно и абсолютно бесплатно. Мы продолжаем с вами, друзья, говорить про пророческое служение. Как раз об обществе. Ведь многие люди, ну, скажем, воспринимали пророческое служение, то есть свою общественную трибуну, как пророческое служение. Да? «Восстань, пророк, и вижте, и внемли. Глаголом жги сердца людей». Да? Александр Сергеевич Пушкин об этом писал. Соответственно, Державин вообще считал, что, собственно говоря, вот время, скажем, вот такого библейского пророчества закончилось, и настало время вот такого пророчества поэтов. Поэты и есть пророки. Не зря Александр Сергеевич Пушкин и Гавриил Державин, который, ну, Александр Сергеевич Пушкина заметил в гроб сходя, благословил, да? Вот, считал, что вот поэты, они такие. Вот, а если человек сегодня, если ты говоришь, что пророк говорит к обществу, да, то сегодня любой человек, занимающийся там какую-нибудь общественную трибуну, обличающий общество, он, соответственно, пророк. Ну, с твоей формулировкой, если использовать твою формулировку.
Ну, ты знаешь... Я не могу сказать, надо брать от конкретного человека и рассматривать его деятельность и говорить, ну, пророк он или нет. Так вот просто, ну, там, среднестатистического человека взял или человека, который на кафедре стоит. Я не могу. Я могу лишь сказать, что если мы сегодня будем рассматривать пророка Осию, да, то мы увидим, что пророчество — это, ну, вот пророческое служение. Это не то, что дается легко, это не то, что тебя... превозносит над другими, не то, что делает тебя славным или таким человеком, на которого смотрят снизу вверх. Нет. Пророчество — это тяжелейшее служение, и оно коверкает жизни, бывает. И это... Иногда бывает, некоторые пророки не желают нести такую участь. Поэтому если вот истины через твою жизнь не прошли, если они не прожгли тебя, не разрушили тебя где-то, то, в общем-то, можно и не считать себя пророком. То есть это какое-то особенное служение, от которого сами пророки не в большом восторге. То есть они, это не приносит славу, деньги, почет, уважение. Это что-то другое, и это связано с такими глубокими переживаниями и с глубокими связями со своим Создателем. Да. И я бы не стал вот так просто говорить, что всякий светский поэт или писатель может претендовать на роль пророка. Но я не буду отрицать, что есть люди, которые могут быть таковыми, потому что я, ну, как бы, я не знаю, я не сужу, не судья. Но, судя по пророкам, это что-то очень такое, какая-то непосильная ноша, особенно если по Осии судить.
Ну, видишь, как раз я и бы хотел, чтобы наш сегодняшний эфир, он как-то остудил желание некоторых верующих брать на себя такое... особое пророческое бремя, да. Конечно же, на мой взгляд, весьма субъективный, пророки, во-первых, ты уже сказал эту формулу, она абсолютно 100% отражает суть пророческого служения. Это донесение воли Божьей до народа Божьего. Во-первых, тебе нужно 100% быть уверенным в том, что ты слышал голос Божий, да, это раз. Второе, ты точно должен знать, что Бог посылает тебя к народу. Вот два условия очень непростые, да, потому что, например, Ветхий Завет нам рассказывает, да и Новый Завет тоже, да, значит, там говорится о тех, кто пытался купить, например, значит, силу, дар Духа Святого, да, что с ними происходило, или кто пытался солгать Духу Святому, да, вот мы это видим, знаем и слышим, ну, то есть читаем, по крайней мере, в книге «Деяния апостола», да, мы знаем, что происходит с теми, кто пророчествует не от Бога? Да? Ведь часто пророки Божьи сталкивались с лжепророками.
Мы знаем, Игорь, мы знаем, что с ними надо делать. Но я так думаю, что и сегодня, и в прошлом было достаточно много людей, которые пророчествовали не от Бога. И людей, которые говорили вот по-настоящему от Бога, их не так и много. Поэтому что с ними делать, мы знаем. Но, как правило, именно вот таким людям достается... комфортная достаточно жизнь, слава, почет, уважение и все преференции, увы.
Я в следующий раз подготовлюсь, и столбик цитат Священного Писания с примерами, что происходило с теми пророками, которые пытались возвещать не волю Божию, подберу.
Ну, и надо еще сказать тебе, что есть пророки, которые были действительно посланы Богом не только... возвещать народу Божьему, а и другим народам. Есть пророки в Писании, которые были не из числа народа Божьего. И как бы нам как бы ограничивать вот все рамками,
все-таки, смотри, видишь,
рамками церкви довольно-таки сложно.
Я бы ограничивал это рамками церкви. Тут я с тобой, скажем, в конфронтацию вступлю сейчас, потому что даже если были пророки, которые обращались не к пророкам, но это относилось конкретно все-таки к народу и с событиями, связанными с народом Божьим, да, и касалось народа Божьего. Они говорили с языческими царями, но только в тот момент, когда они должны были исполнить, или они противились воле Божьей, или они должны были исполнить волю Божью, да? Поэтому я все-таки думаю, что пророческое служение все равно направлено на народ, на церковь. Другое дело, что обращаться они могли бы, могли, по крайней мере, обращались они не только к народу Божьему, но это была конкретная воля Божия, которую они, ну, либо четко осознавали, либо как, знаешь, Валаам, вот, ну, а я ничего не могу, да?
Ладно, мы будем говорить о Писании, мы это увидим все.
Сейчас мы, вот интересно, о чем говорим. Просто, мне просто интересно.
Просто по мере, понимаешь, когда я понимаю, что многие люди пытаются выстроить систему, есть даже такая системное богословие, такая дисциплина.
Систематическая.
Да, систематическая. Вот хотят выстроить вот эту систему, которой, судя по всему, в Писании не особо и нет. Есть несколько тем, которые проходят от начала до конца, они очевидные и всем понятные. Но, в общем-то, систематическое богословие – это такая вещь, это тонкий лед. Uh-huh. Вот. И поэтому, когда я говорю, мы будем читать Писание, я имею в виду, что каждый раз, когда мы будем сталкиваться с каким-то новым пророком или с каким-то новым героем, мы что-то будем открывать дополнительное, новое, и, может быть, на первый взгляд, противоречащее тому, что мы уже сказали. И вот это интересно. То есть мы будем рассматривать что-то в отдельно взятое, вот, допустим, как мы сегодня, может, надеюсь, перейдем все-таки к пророку Осии. Вот, потому что его жизнь удивительна, уникальна, и в каком-то смысле это жизнь-подвиг. Вот. И я бы сказал, что его жизнь, она действительно была посвящена всему обществу израильскому. И это прям такой большой-большой пример пророка. Если кто-то хочет действительно быть пророком, перечитайте Осию и скажите, готовы ли вы заплатить такую цену за то, чем вы займетесь. Это огромная цена. И да, вот тут желание быть пророком и желание Бога кого-то избрать пророком могут не совпадать, потому что этот выбор делает Создатель, и я не помню, может, я забыл, но я не помню, чтобы кто-то выбрал это сам, служение.
Нет, такого не было.
Ну, вот поэтому, мне кажется, это мы оставляем Творцу, который наделяет человека чем-то таким, вот этим тяжелым служением, которое он потом несет, и это довольно-таки непростое бремя, непростая ноша.
Ну, Андрей написал, в настоящее время все пророчества, которые будут происходить, они уже записаны в Библии, а современное пророчество я знаю только ложные. Если мы говорим, есть или нет пророков в современном мире, то ложные пророки. Ну, я с Андреем, если коротко, я с Андреем соглашусь.
В части проповеди, да, пророков у нас в каждой церкви по несколько.
Но в частности, дух пророческий, да, это возвещение воли Божьей. Да,
и, да, поэтому у нас много пророков достаточно. Ну, да, только в этой части, конечно.
Ну, да, в этой части. Ну, мы перейдем, давай, ладно, хорошо, перейдем к пророку Осии, уговорил. Вот. Тогда давай уж поговорим. Во-первых, что мы знаем вообще об Осии, что это был за человек, какая у него, ну, минимально была биография, что нам известно до и во время, да, его пророческого служения. Как вообще Осия стал пророком? Известно?
Нет, это неизвестно. Примерные даты 721-722 год до Рождества Христова. Это самый рассвет такого. Там перечислены цари, при которых он был пророком. И это такой рассвет, ну, не, если не отступничество, то такой вольницы, я бы сказал, да, когда Господь...
Ну, это Самария, Израиль, 10-10, да, северные, соответственно.
Да, где Самария просто предстает, ну, во всей своей красе.
Да, да, там Яровам первый, Яровам второй, да.
Вот, и это все на этом фоне появляется Осия, и книга начинается так, с такого повеления довольно-таки странного. На сегодняшний день практически возмутительного, который вот сегодня вряд ли бы кто-то исполнил. Потому что это вопрос даже не в том, что блудницу надо взять, а вопрос в том, что это выбор супруги, выбор жены, и как сегодня родителей не слушают, а уж тем более какого-то там Бога послушать. То есть я знаю церкви, в которых вопрошают Господа об этом деле, но все равно это, как написал Бонхёфер, выбор супруга, выбор партнера, это наше дело, нам оставляют право. А вот как жить с партнером, вот это определяет Создатель. Да, и я бы хотел сказать, что сегодня это читается довольно-таки возмутительно. Как пойди возьми? А если я не хочу? А если у меня планы на жизнь? А если я, ну, вот как бы не то хотел? Как вообще вот пойти и возьми. Некоторые комментаторы говорят, что, в общем-то, уже есть, ну, была какая-то вот связь, и это просто как бы, то есть у него были сомнения, но тем не менее Бог повелевает ему идти и взять, потому что уже были какие-то отношения, и он понимал, что это непростое будет. И тем не менее Творец его подталкивает к этим отношениям для того, чтобы его отношения, его семья стали прообразом отношений Творца и избранного народа. Вот такое начало, такое вступление, и оно возмутительное, вот оно непонятное. Мы сегодня боремся за свободы, за самоопределение, за выбор. А здесь пророк, которому выбора не остается. Иди и сделай. Некоторые говорят так: ну это ж Бог сказал, надо пойти и сделать. Надо посмотреть, что он сказал. Мы в своей жизни так не поступаем. И это на самом деле удивительно. Это отличает Осию, который просто идет и понимает, что вся его жизнь, она теперь подчинена вот только вот этому. И ты уже... Это не современная жизнь, где ты пошел, развелся, и все нормально. Вот, это не так просто было не в те времена. Хотя вот она вроде блудница, и как бы так. Но те повеления, которые в дальнейшем дает Господь Осии, они просто усложняют его жизнь, никак не облегчают. И получается, вся жизнь его... вот каждый день жизни с этой женщиной является такой вот проповедью ко всему народу, к таким вот обращениям. Вот, вот так вот, наверное, мы можем начать.
Ну вот, знаешь, давай, во-первых, немножко поговорим про обстановку, которая была, да, насколько это близко нам сейчас, сегодня в нашем современном мире, который наполнен какими-то там технологиями, удобствами, комфортами, при этом наполнен тем, что мы абсолютно безоружны перед новыми вирусами, перед абсолютно разными компьютерными хакерскими атаками, что, в общем-то, если поднапрячься, несколько хакеров могут вывести... И, собственно, лишить жизни фактически, да, целую страну, если не весь мир, да, устроить там конфликт международного уровня. Вот, и вдруг Осия, 800-е года до Рождества Христова, какие-то израильские царства, Самария. Что вообще происходило? В какой вообще обстановке Осия нес служение? Что тогда вообще происходило с Израилем?
Это очень интересные исторические моменты, когда Самария вообще отделилась, это же новое государство, новые веяния, у нас теперь будет свой царь, такой, как мы хотим, а не того, которого поставит создатель в Иудее, там не по династии, а вот свои цари. Вот. У нас будет своя религия, у нас будет свой храм, у нас будет свое понимание, свой гимн, свой флаг, своя религия. Вот. И помимо всего прочего, вот такого интересного отделения от Иудеи, а мы знаем, как соседи могут делать все наперекор, а вот у нас не так, вот Самария примерно так же себя ведет, а вот у нас не так, как в Иудеи. Помимо всего этого, есть еще давление народов, которые населяют вот все окрестности, и это давление, наверное, еще более страшное, потому что культура... Она, ну, происходит как ассимиляция, да, обмен культурными наследием, и культурное наследие ханаанских народов, оно довольно-таки ужасное. Вот. И получается, что помимо того, что есть поклонение единому Богу, существует поклонение разным богам в разных местах, и это воспринимается создателем как измена, потому что... Как сказал Николай Озеров, когда его спросили, почему он не комментирует футбол, он сказал: «Двум богам не молятся». Хотя я помню, он комментировал футбол.
Глубокая метафора, мне не футбольному фанату, она...
Но чаще он комментировал хоккей, поэтому... Да. Вот. И это вот такая жизнь, в которой есть многобожие, и которая воспринимается как, ну, если образ Осии брать, если вот его семью брать, как беспорядочные половые связи. Ни больше, ни меньше. То, какая обстановка была в Самарии, да и в Иудее тоже.
Угу. Какие вообще грехи совершали израильтяне? Ну, вот смотри, грехи идолопоклонства, хорошо, да? Но не зря, вот, кстати, в книге, если читать книгу пророка Осии, ты читаешь о том, что вы поклоняетесь Ваалам, да? То есть получается, что ну, там не один, да, то есть нет. Это не одно влияние, да. То есть это народ, получается, ну, смотри, в начале, когда Оси начинает служение, насколько я помню, значит, это было довольно стабильное экономическое процветающее государство, в хорошей, в общем-то, ну, там, что называется, в хорошей форме находящееся, экономической, политической, все вроде хорошо и замечательно. Ну вот, значит, начинают происходить некоторые события, и все это заканчивается. Вот что тогда происходит, и с чем вообще Оси приходится сталкиваться как пророк, как человек, который слушается Бога. Вот представь, и зачем Оси, человек, который слушается Бога, живет среди людей, которые Бога не хотят слушать?
Уф, страну не выбирают, да, и если ты пророк своего отечества, да, то есть нет, патриот своего отечества, да, пока сначала патриот, а потом уже пророк, то ты вынужден говорить то, что невыгодно, непопулярно, но то, что открывает глаза людям, и то, что открывает причины, ну или, скажем так, нынешнее состояние приведет к определенным последствиям. Об этом пророки все и говорили. И до пленения Вавилон, и Иезекииль уже там в Вавилоне, все равно история о том, что вы сейчас что-то делаете, вы хоть не хотите признавать, что это неправильно, но вот именно такое поведение приведет вас ну, к определенным последствиям. Да? И когда человек остается в этом обществе жить, и он подчиняется Богу, то у него нет выбора, он его призывает говорить. Говорить и открывать глаза людям, потому что, судя по всему, люди не очень понимают. Знаешь, вот один из самых распространенных вопросов, ну почему же так много пророки и так ясно, мы вот сколько читаем пророков, так много и ясно говорят о воле Божьей, почему же люди не слушали? Но есть несколько причин. Одна из них именно потому, что вот тех самых лжепророков или тех пророков, которые угождали времени, да, царям и сладкие на слух были, которые вот, собственно, зарабатывали себе комфортную жизнь за счет этого, их было гораздо больше. Они были гораздо приятнее, они были весомее, возможно, они были более воспитаны, образованы, и, в общем, они составляли огромный противовес тем людям, которые говорили правду. Да, вот именно в том, ну, правда, конечно, не так воспринимается, а говорили истину от Бога, да. Вот, и получается, что Осию не слышали, он жил в стране, в которой не очень слушались Бога, вот или очень не слушались, и вынужден был говорить это все. Именно по этой причине, что это были неприятные люди, шли вразрез с общественным мнением, их убивали, перепиливали и прочее. Уж очень неприятные люди, сам понимаешь.
Слушай, ну смотри, вот если, опять же, картинку такую ты нарисовал, просто классическая картинка политического позиционирования ну, вот, современного общества. В чем разница между, например, Осией и современным политическим оппозиционером?
Ну, потому что современный политический оппозиционер, придя к власти, будет делать то же самое, что нынешняя власть. Ничего не поменяется. Мы это знаем в истории. Вот сколько мы видели, сколько революций происходило. Добравшись до власти, люди все равно делают ровно то, с чем они боролись, пока шли к этой власти. Угу. Вот. А Осия же остается пророком, и эти люди, они лишь хотят, чтобы жизнь в стране изменилась. Я не сторонник революционных настроений, я лишь сторонник того, чтобы говорить правду и не закрывать глаза на то, что происходит. Но я о политике сейчас не говорю.
Но мы же с тобой прекрасно понимаем, что между правдой и истиной разные, что называется, есть и это две разные разницы. Да?
Разные разницы – это прекрасно, но вот именно поэтому я поправился, что правда бывает у каждого своя, а истина одна. И в этом смысле Осия доносит до людей истину. Он доносит до нее своеобразно. И вот тот способ, который Господь избрал для донесения истин народу Божьему – он сам по себе, мне кажется, только усложняет процесс. Потому что в сегодняшнем дне невозможно представить себе ни пророка, ни служителя, у которого жена ведет себя таким образом. Потому что когда жена ведет себя таким образом, вся ответственность за ее поведение сваливается на мужчину. И мы вот как раз беседовали с тобой о феминизме, да, о том, что права женщин ущемлены, но я сегодня вижу, как в церквях вот этот перекос, как будто у женщины нет права выбора. идет в сторону мужчин. Если что-то происходит в семье, виноват мужчина. Вот и все. Да, и он несет ответственность. Как бы хорошо он ни поступал, как бы правильно он...
А что вы хотели? Если за все отвечает мужчина, то все, он отвечает во все.
Да, и получается, что... Хорошо, диспут не об этом. Я хотел бы немножко вот подсветить, подчеркнуть этот момент. Оси оказывается в очень невыгодном положении. «Кого мы будем слушать?» – спрашивают современники. «Иди жену поучи борщ варить. Где она там у тебя сегодня ночевала?» Вот примерно с чем сталкивается Оси. И я не понимаю, почему именно таким образом, да, вот так усложнить все. Нет, конечно, я понимаю, но я не понимаю. Вот так вот, наверное, это звучит. Потому что Оси в этом смысле страдает лично, у него есть личные внутренние переживания, и при этом он еще должен доносить до людей истину, будучи ну, просто поругаем, уничижен и вот испытав всевозможные насмешки. Вот это, вот, кстати, это к слову о том, о цене пророчества. Готовы ли современные псевдопророки нести такую, ну, такое? Нет, не готовы, простите. Он не то, что пророк – это не тот, кто сверху с кафедры или там вот с постамента взывает к людям и говорит в обличении. Там вот. Пророк – это тот, кто несет всю тяжесть греха.
Ну вот смотри, значит, кто такой пророк? Собирательный образ возьмем, да, вот ветхозаветных пророков. Значит, пророк – это тот, который должен быть готов к тому, что Бог ему поручит сегодня ночью собрать все вещи, прорубить стену, как это было. У Соси, да?
У Иезекииля.
У Иезекииля, да, прошу прощения. Значит, прорубить стену, собрать вещи и выйти, да? И когда люди, соседи станут спрашивать, ты что делаешь? Сказать о том, что так же будет ваше бегство.
Да, понимаешь, дело в том, что современный...
Стоять, я еще не до конца. Не до конца. Значит, быть пророком, это означает пойти к... народу и говорить неприятные вещи, за это тебя посадят в ров холодный, да. Быть пророком означает возможность попасть в ров ко львам. Быть пророком означает быть всегда отверженным и часто всегда отверженным, и часто люди не будут прислушиваться к тебе. Быть пророком также означает, что ты пойдешь к неприятным людям, будешь говорить об их грехе, они покаются, а они продолжают тебе быть неприятными. И ты хочешь, чтобы на них Бог низвел огонь. А Бог их помиловывает и прощает. И так далее, и тому подобное.
В общем-то и целом, если мы говорим о собирательном образе, то, наверное, это близко. Это, и когда я говорю, что это служение, и это такое тяжелое служение, ты вот сейчас вот этими словами подтверждаешь. Вот. Да. Да, и еще самое главное, вот если мы что вспомнили Иезекииля, в 20 главе, 20 глава заканчивается словами, ну, а там сказано, они говорят, что я говорю притчами. По-русски это звучит так, они меня не слушают.
Угу.
То есть как будто говоришь пустоту. А вот это вот особенность служения, когда все равно человек идет и говорит даже тогда, когда его не слушают. Вот. А Оси эта задача усложнена вот личной трагедией. Личной трагедией. А мы еще не говорили даже о том, как ему велено было назвать детей. Ну, например, никто не называет детей позорными моментами. Вот у нас в России, да, есть позорные моменты. Не всегда все хорошее было. Так вот, никто не называет детей, ссылаясь на эти позорные моменты. А вот Израиль, это да, это вот когда перебили там 70 наследников, 70 сыновей царя там, и кровопролитие было немыслимое. Вот, пожалуйста, вот вам ссылка на то, что нечем гордиться. Да, у нас все там Виктории, у нас все там Николаи, чудотворцы и так далее, и так далее. То есть у нас имена вот мы подбираем. А тут еще, пожалуйста, тебе мало того, что тебе не дали выбора с женитьбой, тебе еще не дают выбора с детьми. Это тоже Осия, он мега-крутой человек, мега-крутой пророк, именно потому что ему приходится нести вот этой все тяжести. Вот поэтому для меня Осия один из первых пророков в принципе. Вот. И когда я слышу про малых пророков, я поправляю всегда, говорю, талантливые, в смысле краткости написания. И если ты позволишь, мы еще поговорим немножко про общество, в котором он жил, именно исходя из того, что это религиозное общество, Там есть священство, есть люди, которые поставлены доносить какие-то принципы и законы, которыми Господь поделился еще с Моисеем, да, и вот этих законов больше 600 мы насчитываем в Ветхом Завете. Так вот, к тому моменту, конечно, большинство было известно, и вот священство, чем оно занималось? Очень интересно это обозначено, по-моему, в 5 главе. Вы питаетесь от жертвенников, но буквально вам выгодно, чтобы люди грешили и приносили жертвы. Если вы думаете, что католическая церковь придумала индульгенцию, вы ошибаетесь, она была придумана при Осии, а может и задолго до него, просто при Осии она была хорошо обозначена. Вместо того, чтобы лечить людей нравственности, вы наживаетесь на их безнравственности. Вот. Что еще, каких красок можно добавить к этому, если мы говорили об обществе? Вы ругаете, там написано, своих дочерей за то, что они вот, ну, безнравственные, ведут благоденный образ жизни. Но это вы, это ваши отношения, ваше воспитание, это вы сделали так, что ваши дочери таковы, потому что они смотрели на вас. Родители думают, что воспитывают детей тем, что они говорят. Нет, они воспитывают детей тем, что они делают. И поэтому ответственность в том случае... Ну, мы знаем, что у Иезекииля как раз написано, что сын за отца не отвечает, и наоборот. Но вот в том случае, о противоречиях Библии, в том случае Господь возлагает ответственность на общество, на родителей, и говорит, они такие, потому что вы такие, потому что они смотрели на вас. Не смейте с них спрашивать, это ваша вина. Вот, поэтому вот такое общество, так живет Осия, такой у него образ жизни, такой образ поведения, и он удивительно не в простой ситуации.
Ну, вот смотри, если, да, ты упомянул дочь, только одну, там у него была дочь еще и не, у нас ее так любят переводить ее имя как очень нежное, непомилованное, на самом деле, если переводить на простой современный русский язык, нелюбимая.
Нелюбимая.
Да, вот, и другая дочь была, да, вот, и три дочери он называет по трем, в общем-то, то есть, и благодаря этому, то есть, вот, рождается ребенок, он как-то вырастает, да, рождается другой ребенок, все эти три ребенка, они показывают динамику изменения отношений Бога и народа, ну, в данном случае, десяти этих царств Израиля, да.
Да.
Вот как человек может потянуть это на своих худых плечах, даже будучи, понятно, но там, будучи призванным, да, будучи пророком, как он может потянуть это на своих плечах? И как из своей жизни сделать какой-то вот, ну, такой, знаешь, не словесное пророчество, а пророчество своим примером?
Да. Это хороший вопрос. И я не знаю на него ответ. Я не знаю, как можно потащить такое бремя и не сломаться, и остаться верным Богу. То есть мы когда-то говорили с тобой об Иове, теперь мы говорим об Осии, и мы понимаем, что, в общем-то, Бог знает, кого выбрать. Он видит сердце, и он определяет уровень ноши, уровень тяжести, который должен понести человек. Знаешь, я... никогда не перестану удивляться, потому что отдельной строкой обвинения Иисуса к народу избранному было отношением к пророкам Божьим. Отдельной строкой. И отдельными буквально мазками было сказано, что тот, кто протянет пророку там, да, кружку воды, да, тот не лишится награды.
Пророка.
Да, награды пророка. Это какая-то особенная награда, особенное отношение с пророком, потому что, судя по всему, вот этой самой кружки воды не хватало при жизни ни Осии, ни Исаии, ни другим людям, которые были призваны. И это прям цепляет, вот это отношение современников. Да. Последующие поколения будут потом ставить памятники, их будут изучать в школах, да, цитировать наизусть. Но это как раз заставляет меня снова и снова возвращаться в Ветхий Завет, чтобы мы сегодня, цитируя наизусть Новый Завет, не относились там же также тем, кто действительно доносит до нас истину. Потому что истина, как правило, не такая хорошая, не такая вот, не всегда такая, как мы ее видим. А люди эти еще обременены личными большими проблемами. Ну, мы знаем, как с ними бороться.
Ну, вот знаешь, я о чем думал? О том, что вообще, если говорить о пророке Осии, да, то это человек, о котором действительно мы мало что знаем. Скорее всего, он был происходил из рода священников, да, и был знаком. В общем, что называется, из знати. Да, человек, который фактически противопоставляет себя и своей семье, в том числе обличая грех священства, да, обличая как высших, так и обычных людей в том, что они ушли от Бога. И вот представь себе, ты должен проповедовать нравственность, да, будучи, когда у тебя твоя жена блудница. И самое интересное, что, ну, скорее всего, да, вот таких вот деталей мы не знаем, по крайней мере, из книги пророка Оси мы этих деталей не видим, но по некоторым моментам мы видим о том, что условие-то было, что вот они закончат эту жизнь, да. И даже вот это свидетельствует о том, что Бог постоянно говорит: я приму вас, если вы наконец перестанете блудодействовать духовно, да, перестанете поклоняться другим богам. Возвращают, и они опять возвращаются.
Ну, это очень хорошее замечание. Судя по всему, курсов по укреплению семьи Осии не доверяли, потому
что... Ну, то есть он семейные семинары не вел, да?
Да, семейные семинары и выезды тоже не вел, не готовил.
Ретриты, да.
Да, вряд ли. Здесь нужны другие люди. Вот. Но я думаю, что именно таким людям надо доверять такие семинары, потому что вот это отношение, извини, вот это набившую оскомину отношение мужчин к женщинам, жена должна слушаться мужа, при этом забывая вот эту вот вторую часть, да, что и есть и личное послушание Господу, и есть личное отношение Господу к церкви, да, вот это сравнение, оно...
Да, но при этом муж должен быть образцом для жены.
Да, да, и вот Осия подает яркий пример того, как должен вести себя муж по отношению к жене. Вот ровно так, как Господь относится к народу, к церкви, так ведь должен вести себя Осия. Его повторный там призыв выкупить ее из рабства, в которое она опять попала, да, это немыслимо по сегодняшний день, сегодня там никто так не думает, да и тогда вроде никто особо за женщинами не гонялся блудными, но это показывает, насколько к нам терпелив Бог, насколько Он любит, насколько Он постоянен, насколько Он не оставляет надежд, не опускает руки и продолжает скреплять нескрепляемое. И вот это меня удивляет, что именно вот Осию не позовут на семейный ретрит. И придут туда благополучные люди, которые никогда не испытали ничего подобного в своей жизни, как Осия, и будут учить тех, кто испытал это.
У меня есть иллюстрация, как
да,
всегда.
Да. И вот тех, кто испытал это, как это залечить? А мне кажется, что те, кто проходил такую ситуацию с разными результатами, они как раз могут помочь. Вот. И Осия именно тот человек, который вот самый драгоценный для вот такого семейного выезда, для самый драгоценный для воспитания нравственности в семье, для воспитания доверия, для воспитания мужчин, которые могут взять пример у Осии и у Бога, но Бог далеко, Осия ближе, да, как относиться к женщине, как относиться к семейным ценностям. Вот мне кажется, что вот такой перекос у нас сегодня есть и тогда был, а Осия нам в помощь, чтобы мы, может быть, этот перекос исправили.
Да, я как обычно, значит, это я такая метафора, вот я Игорь Попов, метафора такая практических примеров проповеди пастора Петра Морозова. А сейчас, дорогие друзья, пример. Однажды я был на одном как раз семейном выезде, вот, и, ну, выходят такие два спикера, которые будут учить, значит, верующих, а там собрались, ну, мужья и жены, да, специально, там есть специально обученные люди, которые занимались детьми, их забирали, и мужья и жены, значит, пошли на, значит, вот такие семейные семинары. И вот они выходят, такие благополучные, такие красивые, хотел сказать холеные, но это было бы уже оценочным таким вот да, описанием, суждением. Ну, и они говорят, ну, там, значит, семинар там идет еще какое-то время. И, значит, в один из моментов семинара, значит, ведущий мужчина, который вел со своей женой, говорит, ну, мне с женой это повезло. И, ну, вот такая тишина, и вдруг, ну, ты же понимаешь, что там собрались мужчины не все, которые вот гладко стелят и любят и правду сказать в лицо. И тогда один из таких мужчин, обращаясь к ведущему, спросил, он говорит, а тогда чему вы можете нас научить?
Шикарно. Очень, очень правильный вопрос, своевременный вопрос. Вот, и это, конечно, сегодня вот такая вот позиция, что если у меня все хорошо, то я могу учить тех, кому плохо, она распространена, и я не вижу оснований в этом, в Библии. Наоборот, мы много раз с тобой говорили, что как будто специально и в Ветхом Завете, и в Новом Завете подчеркиваются недостатки людей. Да, есть мнение, что Бог берет Ветхий Завет, ветхозаветных героев, и, несмотря на все их несовершенство, он все-таки что-то производит через них. Они как будто грубые инструменты. Так даже Льюис писал, мне кажется. Uh-huh. Где-то, да? Вот, как будто грубые инструменты. И тем не менее он что-то делает. Как будто с Новым Заветом все поменялось. У него сейчас такие блестящие инструменты у Господа.
Ну, конечно же, мы все знаем, у нас есть история церкви, и мы абсолютно
идеальны. Мы такие, мы до того точно исполняем все его повеление, мы до того прям послушные. Вот. Я могу сказать, что если мы так думаем, то мы вот ровно на 100% повторили фарисейство. Спасибо, осталось сказать спасибо, что мы не такие, как вот люди ветхозаветные. Да. Вот сейчас мы служители, достойные того, что... И вот это вот подчеркивание Писания всех недостатков людей, которые принадлежали к Богу, оно должно подчеркнуть величие Создателя, а не наше величие.
Угу.
Вот. Его способность, его ну, это должно... Это его слава, это не наша слава. Вот что я хочу сказать. Иосиф в этом смысле, он отдает все Богу, все, что есть. Там, да? Его ситуация, его отношение в семье, оно показывает, насколько Богу действительно и тяжело с нами, непросто, и насколько он действительно славен, потому что добр, милосерд, бесконечно надеется, бесконечно ждет и бесконечно любит. Вот. И Моисей для меня один из первых пророков, вот именно по... Не по порядку, а вот по значимости.
Давай тогда подведем итоги, потому что у нас осталось буквально там пару минут. Вот. Зачем отдавать свою жизнь Богу, если за этим может последовать весьма и весьма, скажем, ответственные действия и сложности, которые неминуемо придут в твоей жизни и в твоей духовной жизни?
Ну, корысти ради, наверное. Мы же учим, что... Служи Господу, и Он наладит всю твою жизнь.
Я этому не учу.
Я часто это слышу, такое скрытое Евангелие благополучия. Приди Господу, Он решит тебе все проблемы. Я думаю, что пророческое служение — это не то, что выбирает человек. Я по-прежнему считаю, что это то, что выбирает сам Господь, и Он выбирает людей для этого. Вот. И у человека просто не остается выбора. Вот. Он может... прожить славную, удивительную жизнь, которая останется в истории, и которой он потом будет гордиться всю вечность, может убегать Господа и прятаться, и не стать участником тех событий, которые готовит Господь. В истории остается только то, что делает Бог. Все остальное уходит на второй план, на третий, на четвертый. Люди забывают. У таких людей, у призванных пророков, есть сделать что-то вместе с Господом, быть рядом с чем-то великим и большим. И это бесконечная слава, которая делится Господь. Это бесконечно важно.
Ну что ж, дорогие друзья, наше время подошло к концу. Большое спасибо, Петр, что сегодня пришел. Столько много ты рассказал мне про Осию и про пророческое служение. Друзья, мне кажется, что самое важное — это то, что Бог не обещает нам благополучной жизни, но Бог обещает, что Он будет с нами. Вот это самое важное, потому что без Бога мы таких дров ломаем вечно, что полагаться на Бога — это для меня лично самый стопроцентно, ну, как будто стопроцентно надежный вариант. Вот это то, на кого я могу положиться в своей жизни. И тот, кто проведет меня, и он будет верен и праведен, и покажет мне выход из моей ситуации. И это очень важно. Поэтому полагайтесь на Бога, любите Бога, доверяйте Ему, уж Он точно не подведет. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. время изменить свою духовную жизнь.